жизнь христианина начинается с рождения свыше. Протестанты, баптисты в частности особенно, усиленно отмечают важность рождения свыше. Дело в том, что рождение свыше связано с вот той радикальной переменой, которая должна иметь место однажды в жизни человека. Когда он становится спасенным, когда он становится по-настоящему верующим, когда он из погибших переходит в число принадлежащих Иисусу Христу. Причина такого акцента заключается в том, что на протяжении столетий доминирующие христианские церкви, православие, католицизм, они преуменьшали значение рождения свыше или же вообще его исключали из своего доктринального комплекса или из своей системы доктрин, или интерпретировали его как-то по-другому. Поэтому, когда появились на горизонте, на сцене появились реформаторы, которые обратили внимание на спасение по благодати, которые ясно утверждали, что только тогда, когда у человека есть личная вера, происходит вменение праведности Иисуса Христа человеку, и это одномоментный акт, это то, что происходит в божественной системе координат, когда человек из погибавшего, человек становится спасенным не потому, что он чего-то достиг, а потому что Иисус Христос подарил ему свою стопроцентную совершенную праведность. Это сверхважно. Действительно, в момент рождения свыше происходит очень много явлений, очень много вещей. Первое, самое главное, происходит переоценка ценностей, то есть происходит глобальное сокрушение. Человек признает, что уже не он Бог, а Господь Иисус Христос является господином жизни, который имеет право на мою жизнь, который распоряжается моей жизнью, в соответствии с волей которого моя жизнь должна развиваться. Человек с сокрушенным сердцем, он бежит к спасительной жертве искупления, принесенной Иисусом Христом на Голгофском кресте, для того, чтобы доверить Ему свою жизнь и для того, чтобы признать Его своим искупителем, который стал для него господином. Вместо того, чтобы продолжать утверждать самого себя, рожденный от Святого Духа человек направляет свою жизнь совершенно в другом направлении. Он ищет того, чтобы в его жизни доминировал Бог и его истина. Вместе с тем, со всей важностью рождения свыше, со всей необходимостью акцентирования этого момента, важностью спасения по благодати и по вере, важностью заместительной жертвы Иисуса Христа и заместительного характера искупления, вместе с тем, со всей этой важностью, покаяние – это еще не все. Покаяние – это только первая, но очень важная ступень к достижению цели. И я сегодня на протяжении последующих недель хотел бы вместе с вами посмотреть на то, что после покаяния. Какой Божий план, что Бог запланировал, что Бог хочет, и почему это надо. Причина, почему я говорю так, заключается в том, что многие христиане, не понимая важности того, что должно происходить после покаяния, они сталкиваются с серьезнейшими, очень большими проблемами в своей жизни. Казалось бы, их жизнь наполнена всем тем, чем должна быть наполнена жизнь верующих людей. То есть, они ходят в церковь, они считают себя верующими, они выполняют все, что принято в той или иной группе, конкретной субкультуре религиозной, христианской, какой угодно, где они находятся, баптистской или евангельской себя называют, или пуритане были, самые разные люди. То есть у них есть своя субкультура, есть свой набор, свой комплект всего того, что нужно делать. Человек участвует в богослужении, он участвует в материальном служении, он принимает участие в различных видах деятельности религиозной, христианской, той, которая, или тех, той деятельности, которая популярна или которая считается важной на данном этапе истории, в данной точке, где мы находимся. Но несмотря на все вот это, несмотря на то, что человек, казалось бы, точно соответствует всему тому, что ожидается от него, как от христианина, к сожалению, огромная-огромная масса христиан, они так и продолжают жить, переживая внутреннее неустройство, переживая то состояние, которое можно назвать граничащим с несчастьем. То есть люди не могут назвать себя счастливыми, уверенными, радостными, эффективными. Если посмотреть на жизнь среднестатистического христианина, то можно обнаружить, что источники радости у христиан те же самые практически, что и у неверующих людей, за исключением тех, которые являются явно греховными. Верующие люди избегают греховных форм наслаждения, но они точно так, как и, я имею в виду, в массе своей, некоторые все-таки где-то граничат там с грехом, но они все-таки имеют менталитет, в котором их наслаждение, их уверенность, их радость, она где-то там же, в тех же самых вещах, которыми пользуются люди мира сего. Священное Писание в ряде мест говорит о людях, которые, став детьми Божьими, не продемонстрировали достаточно духовного роста. Они продолжают жить теми же самыми навыками, которые были у них до того, как они родились свыше, до того, как они стали христианами. Апостол Павел говорит в одном из таких мест, 1 Коринфянам 3 глава, он обращается к верующим, которые жили тогда в Коринфе, и говорит следующее: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Что значит «как с плотскими»? Это значит, что это эти верующие, эти люди, которые называют себя верующими, может быть, даже являются. Он дальше говорит, что некоторые из вас не знают Бога. Там трудно разобраться в этой массе, которая поступают на практике точно так же, как они поступали до того, как покаялись. Или во многих вопросах, во многих сферах своей жизни они продолжают измерять свою жизнь теми же самыми ценностями, которыми они измеряли ее раньше. Младенцы – это невыросшие люди. Если мы посмотрим на то, кто такой младенец. Младенец – это человек, но он еще не вырос. Они уже являются людьми, но во многих сферах они действуют не так, как должны действовать зрелые, совершеннолетние, взрослые люди. Им прощают младенца, потому что понимают, он еще не вырос. Их терпят, потому что знают, что нужно время для того, чтобы человек мог приобрести все то, что необходимо, вырасти физически, сформироваться психологически внутри, приобрести способности и навыки, которые необходимы для того, чтобы жить. Те люди, которые остаются младенцами, несмотря на то, что время идет, они вызывают беспокойство. Я встречал некоторых родителей, которые приглашали нас, чтобы мы могли поговорить, посмотреть, помочь им, побеседовать, помолиться, потому что они наблюдали то или иное замедление в развитии. Кто-то позже ходить начал. Кто-то позже говорить стал, у кого-то еще какие-то проблемы возникают. Но все это мелочи, маленькие вещи, которые перерастают чаще всего, но они всегда вызывают беспокойство у родителей. И вы знаете, если человек уже должен быть в совершенных летах, но он по уму несовершеннолетний или младенец, или физически имеет какие-то недостатки, что он младенец, то это уже не только беспокойство вызывает, это уже сожаление. Человек ненормально развивается. Он уже на протяжении всей своей жизни будет страдать. И причина, почему он будет страдать, заключается в том, что у него нет роста. Когда мы говорим о духовной жизни, мы имеем дело с подобными явлениями. Люди родились, они стали настоящими верующими. Они стали спасенными людьми. Они стали христианами. Но, к сожалению, очень и очень многие люди, они реально не растут. Что еще хуже, что они думают, что они растут. Свой рост они измеряют временем, которое они уже являются членами церкви. Они измеряют количеством активностей, которые им удается делать или в которые они вовлечены. Они измеряют какими-то достижениями, которые им удается, или частью которых они были или являются. Но, к сожалению, они не имеют способности, а иногда и желания реально посмотреть на самого себя, реально дать себе отчет, а есть ли во мне необходимый духовный рост. Необходимость духовной зрелости, она подчеркнута много раз в Священном Писании. Когда мы говорим о покаянии, покаяние, оно делает возможным, оно ставит человека на платформу, с которой делается возможным или становится возможным достижение двух главных целей. Первая цель, как я уже сказал, это возрастание в духовной зрелости. Это человек становится внутри сам по себе, не его активность, а сам по себе, он становится более уверенным, более сильным, более прочным, более выносливым, более радостным. Это человек, который может проходить различные сложные ситуации в жизни, и они его не колеблют, он может прочно жить. Ему не нужно каких-то дополнительных допингов, чтобы дать удовлетворенность. Ему не нужны какие-то инструменты со стороны для того, чтобы давать радость. Он имеет эту радость внутри себя, эта радость достаточна для него, это радость, которой хватает, и она переливается через край. Это первое, что делает возможным рождение свыше. Таким образом, люди, которые родились свыше, но не имеют возрастания в духовной зрелости, они обделяют себя в огромной степени. Духовный рост, возрастание в зрелости недоступно для неверующих людей. Но те люди, которые действительно являются спасенными, стали детьми Божьими, перед ними открылась эта дверь. Беда заключается в том, что они не входят в нее. Есть второй элемент, который становится возможным, не менее важным с рождением свыше. И он является следующей ступенью за духовной зрелостью. Это способность к созидательному влиянию. Именно этой теме будет посвящена эта серия проповедей. И первые две проповеди будут своеобразным вступлением. Сегодня мы будем говорить о необходимости зрелости. В следующее воскресенье мы подробно посмотрим на то, каким образом эта зрелость становится реальной, обретается в нашей жизни. И потом в следующие четыре воскресенья мы посвятим практическому созидательному эффекту влияния настоящей зрелости. Вот почему эта серия проповедей называется «Созидающая зрелость». Когда мы говорим о созидании, когда мы говорим о способности созидать, речь идет не о том, что человеку представили какую-то уникальную возможность, ну, например, организовали людей, выстроили перед ним все те, которые хотят, чтобы на них повлияли, и он пришел и влияет. Мы чаще всего так рассчитываем, вот тогда я буду влиять. А если люди все какие-то нестандартные, какие-то у всех, каждого свое на уме, у каждого человека свои процессы развития, все думают, кто о чем, попробуй-ка ты на них влиять. Когда мы говорим о людях, которые обладают настоящим влиянием, а такими должны быть все христиане, они влияют независимо от того, какой является окружающая среда. Они просто влияют. Это качество их характера, это качество их личности. Куда бы они ни появились, в каких бы обстоятельствах они ни жили, они распространяют и не просто влияние, не просто пропаганду, не просто какую-то идеологию, они способны оказывать созидающее влияние на людей, которые вокруг них. Достижение этих двух целей является одной из главных целей церкви. Основным текстом для этой серии проповедей будет послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16 стихи. Я хочу прочитать сейчас только два стиха или два с половиной. Мы посмотрим сейчас на 11 стих и начало 12. Здесь написано так. «И Он, то есть Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых». И дальше описан процесс этого совершения. Мы его рассмотрим немножечко позже в следующее собрание. Я хочу перейти сразу к 14 стиху. «Чтобы мы не были более младенцами». Это гораздо сложнее, чем просто организовать гладкое прохождение богослужения. Это гораздо сложнее, чем просто организовать структуру церкви так, чтобы она совпадала со всеми блоками, чтобы она отвечала современной, так скажем, технологии или требованиям времени и так далее. Это гораздо сложнее. Речь здесь идет о внутренних, глубоких, духовных процессах. Это наша задача. И понимая важность этой задачи, мы, служители церкви, вникаем в Священное Писание, и мы ищем оттуда инструкции. Посмотрим еще раз, что здесь написано. «И Он, Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых», то есть к снаряжению святых. И дальше 14 стих, «чтобы они не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Таким образом, обретение духовной зрелости – является одной из основных задач нашей жизни. Об этом должны заботиться служители, и к этому должны стремиться все христиане. В свою очередь, как я уже сказал, эта духовная зрелость тоже не является самоцелью. Если мы посмотрим немножечко ниже, то там сказано, для чего эта духовная зрелость. Она нам нужна для того, чтобы сделать нас способными созидать. Кстати, настолько, насколько мы обладаем духовной зрелостью, ровно настолько мы способны будем созидать. Если бы мы сегодня говорили и убеждали всех о том, что всем нужно проповедовать Евангелие вокруг и созидать церковь, созидать братьев и сестер, сколько бы мы активности не подняли бы здесь, это все равно будет, что просто замутить воду в стакане. Для того, чтобы действительно созидание было, для этого нужно углубить людей сначала и сделать их способными созидать. Сколько бы вы ни говорили людям о том, что им нужно бегать быстро или прыгать высоко, но пока вы их не натренируете, пока их сердце не будет оттренировано, их мышцы не будут оттренированы, они не могут это сделать. По причине того, что у них нет внутренней базы, которая способна была бы этого достигать. Необходимость духовной зрелости признается большинством христиан. Наверное, нет такого верующего, который не хотел бы быть зрелым. Особенно, когда представляется перспектива какого-то быстрого процесса. Ну, например, съезди на энкаунтер, и через 3 дня ты будешь просто замечательным, сильным христианином. Вот почему люди так легко покупаются. Или поедь на пробудительное богослужение какое-нибудь. И проблема этого заключается в том, что весь этот всплеск эмоций, его подняли, люди захотели, но внутренней глубокой перемены так и не наступило. И поэтому и жизнь вся измеряется тем, что есть внутри. Человек и продолжает жить так же. Одной из причин, почему люди не хотят настойчиво и серьезно работать над своей духовной зрелостью, над возрастанием духовной зрелости, является то, что люди не понимают причины и важности зрелости. Причины, почему зрелость важна. Поэтому люди всегда склонны заменить ее чем-то. Заменить профессионально отточенным видом христианским, заменить активностью христианской, заменить какой-то доктриной. Сегодня очень много всяких учений существует, которые люди используют для того, чтобы оправдать себя. Я встречаю это очень часто. Люди говорят, ну посмотри, вот там миллионы людей, которые называют себя христианами, они же живут как-то. Они же тоже христиане. Я не знаю, христиане они или нет, не знаю, насколько они христиане, но тот факт, что они как-то живут, это точно. Что они не живут так, как надо, а живут только как-то. Мы сегодня хотим посмотреть на несколько причин, почему настоящая духовная зрелость, почему духовный рост обладает колоссальной важностью. Это очень важно, чтобы мы могли понять эти причины. Они, конечно, сами по себе еще не будут гарантировать того, что мы будем достигать их. Но понимание их слишком важно. И поэтому я хотел бы попросить каждого присутствующего здесь, пожалуйста, давайте сфокусируем свой внутренний взгляд на нескольких важных причинах. Прежде всего, духовная зрелость необходима нам по причине того, что она устраняет последствия греха. Когда мы говорим о покаянии и о спасении, покаяние и спасение имеет дело с последствиями греха. То есть человек согрешил. Человек согрешил в Адаме. Человек родился уже грешным. И теперь, когда он живет, он понимает, что на нем висит вина греха, Он понимает, что за вину греха его ожидает наказание, то есть вечная смерть. Он понимает, что он разделен с Богом, у него нет связи живительной с Богом. И поэтому он идет к Иисусу Христу для того, чтобы человек мог, для того, чтобы он мог восстановить это. И рождение свыше восстанавливает целый ряд тех проблем, которые причинены или появились, или стали реальностью в жизни в результате грехопадения. Как мы уже сказали, человек признает господство Иисуса Христа, человек получает праведность Иисуса Христа, человек получает прощение грехов, человек имеет вечную жизнь, он имеет уверенность в спасении и так далее. Но вместе с тем, вот этот спасенный и прощенный человек, он продолжает жить со своей собственной личностью, исходя из той реальности, которую он унаследовал в себе. Дело в том, что мы унаследовали чрезвычайно мощное действие коррозии греха, которое не только разделило нас с Богом, но которое и само по себе еще внесло структурные повреждения в нашу личность. Я имею в виду в личность человека. Когда мы посмотрим на то, что произошло во время грехопадения, разрушив гармоничные отношения с Богом, у человека как бы была вытащена вот эта главная ось. Он вроде бы остался весь на месте, но его главная ось, главный фундамент, вокруг чего все должно быть организовано в его жизни, оно удалено. У человека не было реальной живой связи с Богом. Теперь, когда человек приходит к Иисусу Христу, он восстанавливает эту связь, он получает это основание, и теперь ему нужно всю свою жизнь перебирать, как перебирают мотор, который полетел когда-то. Когда Адам и Ева вкусили запретный плод, из радостных и счастливых обитателей рая они превратились в жалких, несчастных изгнанников, которые вынуждены были скитаться по всей земле. Вот такая радикальная перемена произошла. И эта перемена, она не только связана была с тем, что они теперь не видят лица Божьего, она связана с тем, что, порвав гармоничные отношения с Богом, они подвергли разрушающему влиянию сущность своей жизни. Грех разрушает жизнь. Когда Бог говорил Адаму и Еве, что если они вкусят из дерева познания добра и зла, они смертью умрут, именно это он имел в виду. Он имел в виду то, что грех принесет с собой глубокое разрушение, глубокую коррозию, которая не просто отделит его от Бога, но которая внутри подорвет основы, которая разрушит то, что должно существовать как структура жизни человека. Когда мы говорим о том, что произошло там, в Эдемском саду, несколько ключевых вещей бросаются в глаза, и когда я изучаю их, я удивляюсь, как точно Бог отметил именно их. Не так много сказано о грехопадении, всего лишь глава одна, третья глава Бытия. Но в этой главе, даже в ее половине, во второй половине, Бог остановился на пяти важных последствиях греха или грехопадения, которые продолжают иметь место сегодня, и не признавая или не понимая, которые мы продолжаем нести их в себе. Давайте посмотрим, что это за пять последствий. Первое. Претензии на самозначимость. Самое первое, что сказано о людях, вкусивших запретный плод, вступивших на территорию грехопадения. Самое первое сказано, что они были в стыде. Если вы посмотрите на книгу Бытия, 3 глава, 7 стих, там написано следующее: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Это был весьма своеобразный стыд. Он имел свое начало или свой корень не в моральных каких-то принципах, он имел свой корень совершенно в другой территории. Эти люди, первые люди, только что сделавши заявку на самозначимость, они вдруг обнаруживают, что этой значимости нет вообще. Весь мир, который их окружает, включая их собственное тело, сделан Богом. Они здесь ничего не сделали. И поэтому первое, что делают Адам и Ева, они пытаются что-то сделать и напялить на себя. Каким-то образом они хотят подчеркнуть, что они что-то значат здесь. Вот что значит этот стыд. Когда они вкусили запретный плод, они сказали: «Господи, Бог, мы сами знаем, как жить. Мы сами способны позаботиться о себе. Мы сами способны определить, что хорошо и что плохо. Мы сами выбираем путь, и мы сами что-то значим без Тебя». Адам и Ева, в попытке хоть как-то показать свою значимость, они спешно сшили себе примитивные одежды из фиговых листов, те, которые были. Выглядело не слишком впечатляюще, но это было уже что-то, что они сделали сами. И во всяком случае, это был первый шаг к длинному дальнейшему пути. Это то, что люди сделали без Бога, без Его указаний, без Его помощи. Это их собственная версия моды, собственная версия жизни, собственная версия утверждения себя. Потом были города, которые строили люди. Потом были империи. Потом были полеты в космос. Многочисленные научные открытия, изобретения. Кто-то хочет впечатлить других своей силой, кто-то своей красотой, кто-то своим талантом, кто-то своим умением, кто-то теми или иными достижениями, способностями, работой, положением, одеждой, машиной и так далее, самыми разными вещами. И заметьте, что проблемы-то нет в этих вещах. Как не было проблемы и в тех фиговых листах. Проблемы нет в городах и империях. Проблемы нет в полетах в космос. Проблема есть только в том, что все это человеку нужно, чтобы утвердить себя и чтобы заявить: «Я сам что-то могу». Вы не обращали внимания на маленьких детей? Когда они очень часто говорят: «Я сам». Или же еще чаще говорят: «Я знаю». Да нет, ты не знаешь. Я точно знаю, что ты не знаешь. Но как только начинаешь с ним говорить, у него уже готова фраза: «Я знаю». Вы думаете, откуда это? Это из поврежденной личности. Смотрите, ребенку здраво признать, что он не все знает. Здраво искать знания у тех, кто знает. Но у него, у такого малюсенького, уже есть вот эта пружина внутри, которая выдает: «Я знаю». Причина, почему он это говорит, самоутверждение, самозначимость, подчеркнуть, что он тоже что-то значит. Мы говорим о глобальном повреждении личности, о эффекте, поражающем эффекте первородного греха. Заметьте, человек пришел к Богу, он получил прощение грехов. Но если он так и продолжает говорить: «Я знаю», это значит, что вот этот элемент его жизни так и продолжает формироваться вот той старой природой его. Он продолжает оставаться младенцем. Когда мы говорим о том, что дает духовная зрелость помогает преодолевать вот эти все остатки первородного, действия первородного греха. Причем это не одноразовый, не одномоментный акт. Это то, что берет время. Это то, что требует серьезной, сосредоточенной работы. Она, конечно, начинается с признания факта. В данном случае с признания факта того, что в моей жизни очень многое управляется моим поиском или моей претензией на самозначимость. У каждого человека свои фиговые листья, свои опоясания. Каждый человек прикрывает свою наготу по-своему, используя тем, что для него доступно, что кажется популярным, что кажется удобным в данный момент, в данной ситуации, что может впечатлить людей. Но люди продолжают жить тем, чтобы произвести впечатление на других людей и тем, чтобы это впечатление было признано этими людьми. Это глобальная проблема людей. Хоть сколько сделайте такого человека христианином, он будет продолжать страдать. Знаете от чего? Прежде всего, от того, что человек для этого не создан. Человек создан для того, чтобы его значимость была в Боге. Человек создан для того, чтобы зависеть от Бога полностью, и только тогда он сможет нормально функционировать. Но когда человек пытается установить свою собственную значимость, беда заключается в том, что глубоко внутри он точно знает, что все это подделка. И поэтому он постоянно боится, что его разоблачат. Об этом можно много говорить, и мы будем возвращаться к этому. Я хочу просто показать вот эту реальность, что глубоко внутри себя человек точно знает. И он боится. Он приехал на Мерседесе, и он боится, что кто-то скажет: да он его купил с акшена. Да этот Мерседес недорого стоит, но только написано Мерседес. И он этого боится. Он боится, что эффект, который он старается произвести, вдруг кто-то вскроет. Вот почему мы часто боимся, что наше доброе имя кем-то опорочено. Причем часто бывает так. Люди сказали про нас правду. Они, правда, ее в невыгодном свете выставили. И у нас уже все бунтует внутри. Почему это? Они выбрали именно это, чтобы сказать о нас. Они вспомнили всех моих благих дел и достижений. Опять-таки, причина, почему у нас это беспокойство внутри, почему этот конфликт раздирает нас, почему он лишает нас стабильности, мира и покоя, заключается в том, что мы делаем претензию на значимость. Мы выставили свои лучшие качества в своем сознании прежде всего, и мы требуем о том, чтобы люди, они относились к нам, исходя из наших лучших качеств. Следующее последствие грехопадения, которое устраняется по мере того, как мы возрастаем духовно, в духовной зрелости, это боязнь ответственности. Это второе, что мы видим здесь, то, что произошло с Адамом и Евой. Предъявив претензии на значимость и право самостоятельных действий, человек вырывает себя или ставит себя в положение, когда теперь не Бог, а он сам определяет то, что правильно или неправильно, и, соответственно, несет за это ответственность. И он этого боится. Люди действительно поражены страхами, самого разного типа страхами. Когда мы говорим о развитии людей, мы знаем, что человек где-то внутри себя, понимая, что самим собой, своими собственными усилиями, он не способен обеспечить всегда точные и эффективные решения. И поэтому, когда он оторвался от Бога, теперь, когда он находится в другом положении, до грехопадения его жизнь принадлежала Богу, и подчиняясь его указаниям, он точно знал, что то, что он делает, всегда будет совершенно, всегда будет эффективно. Сейчас человек, оторванный от Бога, он принимает свои собственные решения. Он в действительности пытается быть мини-богом. То есть он генератор своих независимых решений. Он не просто является продолжением Божьих решений, как это было изначально. Он генерирует свои собственные решения, и поэтому он в глубине своего сердца боится. Этот страх не только нарушает покой, не только лишает радости, не только лишает нормальной стабильной жизни, он толкает человека к панике, к странным и часто неразумным действиям. Нам приходится сталкиваться со многими христианами, которые боятся разных вещей. Я помню, много лет тому назад, ко мне пришла одна девушка, которая была уже в возрасте. Она пришла и говорит: вот так и так, пастор, я выхожу замуж за неверующего человека. Я ей объяснял, а потом другие братья объясняли: посмотри, Писание говорит, что не будет дела так. Это грех, это неправильно, твоя жизнь не сложится. Я боюсь остаться одна. Это шанс, который у меня есть. Окей. Когда мы возвращаемся снова к Писанию, и вот у нее на весах, на чашах весов лежит страх с одной стороны, с другой стороны истина. Откуда этот страх? Это остатки, это верующий человек. Это остатки вот того действия грехопадения, поражающего, коррумпирующего, коррозирующего действия. Она вышла замуж, и после этого ее жизнь вскоре развалилась, рассыпалась, и сейчас несчастный человек. Каждый раз, хотя все смотрели, все говорят: глупо, абсолютно глупо, но страх толкает людей на очень глупые действия. То же самое, что было с Адамом и Евой. И посмотрите, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». Скрываться от Бога было глупо. Они-то прекрасно знали, что Бог знает все, и Он вездесущий. Но вот этот панический страх, он заставляет человека идти на те действия, которые абсолютно нерациональны. И они абсолютно непродуктивны, они не способны ничего делать. Причина, почему Адам с Евой это сделали, заключается в том, что из детей Божьих или из тех, кто принадлежал, из сотрудников Бога, они превратились в конкурентов Его. И они не могут посмотреть Ему в глаза теперь. Они не могут просто с Ним встретиться, поэтому они прячутся в кусты где-то. Как я уже сказал, что это очень глупо. Боязнь последствий и ответственность является еще одним элементом глубокой коррозии личности. Как и в случае с претензией на самозначимость, люди усиленно пытаются заглушить этот страх развлечениями разными, всякими идеями, которые они внушают просто сами себе. Кстати, иногда даже религиозными. Сейчас популярно очень, когда люди собираются, они как мантрами говорят: «Нет, с тобой ничего не случится, с тобой ничего не случится». Я слышал, одни люди так утверждали: «Никто не будет в нашей церкви, никто не будет банкротом, никто не будет банкротом». Вот. И повторяли так, пока половина церкви обанкротилась. Беда заключается в том, что вот эта религиозная болтовня или религиозное убеждение самого себя, оно построено на отрицании реальности. И люди думают: во имя Иисуса Христа никто не будет банкротом. Вот именно во имя Его и будут. По причине того, что они нарушали Его законы, экономические законы, подходы к реальной жизни. Именно во имя Его и будут. Люди несут в себе вот эту попытку подавить страх, что будет. Эта попытка, как я уже сказал, она исходит из самых разных явлений. Но как только вот это опьяняющее действие уходит, этих фраз, или иногда реального алкоголя или наркотиков, люди снова осознают себя, они возвращаются к своим страхам. Вот почему проблема страха является одной из наиболее серьезных психологических проблем сегодня, в том числе, к сожалению, для верующих людей. Разные формы страха, но они есть. Третий эффект, который переживает человек, люди, этот эффект грехопадения, который исправляется и изменяется только духовным ростом, это лживость, это внутренняя лживость человека. Когда люди последовали совету дьявола, и когда они потеряли свою способность или связь с Богом, вместе с этим они потеряли способность быть простыми и открытыми. Они заявили претензию о том, что они значимы. Они в этой ситуации, в этой претензии на свою значимость, движимы страхом, что их раскроют, и обнаружат, что они не такие значимые. И теперь для того, чтобы защитить это, они используют силу своего ума для того, чтобы изобрести способность, как взять реальные факты и выстроить их так, чтобы оправдаться. Посмотрите, что произошло с Адамом и Евой. Бог встретился с ними и задал им очень прямой и конкретный вопрос. И сказал: «Кто сказал тебе, что ты нах?» 11 стих, это 3 глава. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Заметьте, Бог прекрасно знал, что произошло. Когда Бог спрашивал у Адама, что произошло, когда Он задает ему вопрос: «Не ел ли ты от дерева?», Бог задает этот вопрос в такой форме, он как бы в вопросе встраивает подсказку. То есть Он уже помогает Адаму. Нам часто, служителям, приходится встречаться с такими ситуациями, когда человек приходит, и я вижу, его мучает что-то. Я вижу, что ему трудно произнести эти слова. Я сам произношу за него. Ты смотрел это? кивает. Ты делала это, плачет. Людям трудно сказать, это то, что Бог делает. Он подходит и говорит, не ел ли ты от дерева? И вот здесь, в данной ситуации, Адам даже не кивнул. В данной ситуации Адам поднапрягается, и он быстренько мозгами своими вот так вот по всем вариантам прослеживает его этот внутренний хард-драйв. Он внутри ищет все bits and pieces, все кусочки информации, как бы ее составить, собрать и составить так, чтобы все-таки оправдаться как-то перед Богом. Это то, в чем мы мастера, друзья. Это последствия грехопадения, с которым мы живем. Заметьте, то, что сказал Адам, все было правда. Действительно, Ева дала ему плод. И действительно, Еву дал ему Бог. Он сказал правду. Вопрос только заключается в том, что это лживая правда. Эти факты лукаво выстроены так, чтобы выгородить себя, так, чтобы каким-то образом уйти от ответственности. Он боится ответственности, уйти от проблемы. Вот в чем наша проблема, друзья. Вот в чем проблема младенчества. Младенцы не могут и не хотят лицом к лицу посмотреть на факты и признать, я здесь виноват. У них нет guts внутри, силы внутренней нет. У них нет способности to face the reality. И поэтому они всегда вот так вот. Один человек говорил как-то, да, я там извиваюсь, как уж на сковородке. Очень хорошее сравнение. Действительно, очень многие люди, вместо того, чтобы иметь прямой, ясный разговор, они извиваются постоянно в жизни. Откуда это? От грехопадения. И пока мы не признаем наличие этой проблемы, и пока мы серьезно не станем заниматься ее устранением, мы всегда будем страдать. Да, возможно. Возможно, ваш ум такой острый, что вы всем объясните, и что все люди будут иметь ответы и причину, оправдание, почему вы это или то сделали или продолжаете делать. Беда заключается в том, что вы так и остались младенцем. Хорошо, если младенцем, то может быть и совершенно неверующим человеком. Есть четвертая проблема, которая видна здесь у Адама и Евы, и которая сейчас продолжает существовать в личностях. Это проблема, которая воздействовала на личность. Это самоцентризм. Заметьте, в этих же стихах, 11-12 стих, мы наблюдаем такой факт. Когда Бог поставил Адама перед фактом, что он несет ответственность, когда Бог задает ему конкретный вопрос, не ел ли ты от дерева познания добра и зла, от которого я запретил тебе есть? Заметьте, он не только извивается, он начинает выгораживать себя, прикрываясь теми, кто должен бы быть очень дорог для него, самыми дорогими для него. В данном случае прикрывается Евой и прикрывается Божьим решением. И сказал, кто сказал тебе, что ты нах, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Вот это следующая проблема. Проблема, которую мы несем, это наш глубоко укоренившийся эгоизм. Что такое эгоизм? Эгоизм – это признание себя наивысшей ценностью. Признание себя, своего блага, своих интересов. Признание себя наивысшей ценностью. И люди вроде бы пришли к Богу, вроде бы покаялись, вроде бы признали, что Бог, Иисус Христос, является главой над всем. Но в каждой конкретной ситуации, муж с женой, человек всегда измеряет, насколько этот человек, который рядом, помогает ему. Вот настолько он и будет его ценить. Мы пропитаны, до мозга костей пропитаны эгоизмом. Покаяние – это объявление войны эгоизму. Рождение свыше – это признание того, что эгоизм не имеет права на существование. Это подписание документа, который говорит, теперь вся моя жизнь будет направлена на подавление эгоизма. Но этот процесс борьбы и подавления еще будет продолжаться всю нашу жизнь. Когда человек воспринимает себя наивысшей ценностью, он готов идти по головам, он готов идти косить всех без разбора. В зависимости от того, насколько его эгоизм высок, или насколько он побеждает свой эгоизм, он может укрощать это. Уже кое-кого он не сдаст, но других еще может. По причине того же самого, ценность самого себя, вот это эгоистичное представление о себе. Зная эту особенность, дьявол, говоря с Богом по отношению к Иову, он заявлял следующее. Иова 2 глава 4-5 стихи. Отвечал сатана Господу и сказал: «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Дьявол это знает. Это известно всему миру духов. Мир духов знает людей с точки зрения того, что за свое, за себя самого человек отдаст все. Вот здесь начинается точка. Он может где-то там поступиться какими-то интересами, но когда уже к сердцевине подберешься, дьявол говорит, все отдаст человек, все, что есть у него. Апостол Павел говорит, что люди до принятия Иисуса Христа именно такие и были. Все остальное в жизни человека организовано вокруг его эгоцентризма. Титу 3 глава 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Апостол представляет все вот эти факторы, которые растут из эгоизма. Заметьте, несмысленные, непокорные, заблудшие – это люди, которые рабы похоти и различных удовольствий. Вот откуда злоба. Причина, почему этот эгоизм делает человека нестабильным, заключается в том, что люди, которые живут вокруг, они же думают, что они являются наивысшей ценностью. И поэтому мы постоянно сталкиваемся с проблемой. Мы сталкиваемся с этой проблемой, которая вызывает у нас то, что по-английски называют defensiveness. То есть мы постоянно готовы защищаться. Мы постоянно видим в людях потенциальных врагов. Те люди, которые мы знаем точно, что точно так, как и я ставлю наивысшей ценностью самого себя, точно так и люди вокруг ставят наивысшей ценностью самих себя. Это нарушает отношения, это нарушает способность к нормальному функционированию. Поэтому люди и живут вот таким образом. Они не могут построить настоящего общения. Они не могут построить настоящую жизнь. Вот теперь такие люди приходят в церковь. И они на каком-то уровне, на каком-то этапе признали, что их эгоизм – это действительно ненужная вещь. Но они не растут в этом признании. И поэтому они так и продолжают жить. Они вроде бы чуть-чуть расслабятся, попробуют. Оп, а там кто-то пытается взять над ними верх, кто-то пытается утверждать себя, и сразу бабах, мощный блок сюда. Окей, эти люди уже здесь не будет контакта и тем более влияния. Причина заключается в том, что мы слишком уязвимы внутри. Мы внутри признаем то, что обо мне никто не позаботится. Если я сам о себе не позабочусь, это логика мира сего. Если я сам о себе не позабочусь, никто не позаботится обо мне. Все будут только taking advantage of me. То есть использовать меня в своих корыстных целях. И таким образом, очень многие христиане, они входят в христианский мир, но они продолжают жить теми же самыми ценностями. И от этого страдают. Как я уже сказал, ты сколько угодно говори людям, не живите так, доверяйте друг другу. Будьте братьями и сестрами, будьте дружелюбными, будьте открыты друг к другу. Сколько угодно говорите, они не могут, пока у них силы не будет внутри. Пока они внутри не станут зрелыми, пока они не вырастут внутри. Это последствия коррумпирующего, коррозирующего влияния грехопадения. Эгоизм таким образом неизбежно производит то, что написано, смотрите, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Потому что люди становятся конкурентами. Люди живут, исходя из предпосылки, что окружающий мир существует ради него. Ну, вы понимаете, что это глупо. Мир-то не ради нас существует. И мы каждый день с этим сталкиваемся. И нас каждый день это раздражает. Самые разные вещи. Вот почему люди, которые не решили эту проблему, у них нет шанса быть счастливыми. Постоянно будет что-то, что будет их раздражать. Кроме того, доминирование эгоизма ставит человека в положение конкуренции с окружающими его людьми. Это погружает его жизнь в постоянное напряжение и бесконечные конфликты. Человек вынужден постоянно следить, чтобы кто-то где-то не пересек границу. Иначе он чувствует себя неуютно. Иначе он подвержен вот этому элементу, когда смысл жизни теряется, когда почва уходит из-под ног. Потому что мы же живем для того, чтобы каждый человек с момента грехопадения живет для того, чтобы как-то утвердить себя. Есть последний элемент. Итак, мы говорим о структурных вопросах, которые являются последствиями грехопадения. Я хочу попросить вас, друзья, чтобы мы все это тщательно запомнили, посмотрели, чтобы мы усвоили и ясно понимали, что все эти явления, они оказали свое глубокое действие, и они не уходят просто так с покаянием. Покаяние только открывает путь для борьбы с этими явлениями. И все вот эти явления, они реально осложняют нашу жизнь, они портят нашу жизнь. Они делают нашу жизнь несчастной. И пока мы не вырастем из младенчества, мы будем так и барахтаться в этом. Пятое последствие – это претензии на власть. Это вполне естественно. Как мы уже отметили, что каждый человек претендует на свою значимость. То есть он требует, чтобы с ним считались, чтобы его замечали, чтобы его отмечали. Вот это его пропитанная эгоизмом природа, вот эта значимость и эгоизм, она требует того, чтобы люди, естественно, относились ко мне таким образом. И мы чаще всего говорим, ну, я не требую, чтобы ко мне там с каким-то особым почтением, но чтобы нормально по-человечески ко мне относились. И мы имеем в виду определенный уровень. Беда возникает тогда, когда мы не получаем этого. Когда мы встречаем, и люди не хотят так к нам относиться, как мы считаем правильным, как мы рассчитываем на это. И вот тогда возникает искушение заставить их. Помните Пушкина, мой дядя, самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. И мы ясно понимаем, что если люди не хотят нас уважать, с нами считаться как каким-то образом, мы используем рычаги, как мы можем на них воздействовать, разные рычаги. У кого-то это реальная политическая власть. У кого-то власть денег. У него много денег, поэтому он привык, или он знает, что он может купить. Он может купить много, он может купить лакеев, которые будут перед ним дорожку расстилать. Некоторые покупают жен себе. Ну, может быть, не в прямом смысле, а просто производя впечатление того, что он богатый, состоятельный человек, и какую-то девчушку находит, которая души будет не чаять в его богатстве. В крайнем случае, они, когда это не помогает, они идут и покупают женщину, которая на короткое время будет оказывать ему внимание. Ну, это деньги. Кроме денег есть слава. Кроме славы есть манипуляции. Когда люди знают, каким образом сказать одним одно, другим другое, так, чтобы обеспечить внимание к себе, обеспечить свое положение. Каким образом продвинуться так, чтобы жить, действительно имея власть. Бог сказал об этом Адаму и Еве. Когда он выносил приговор, Бытие 3 глава 16 стих сказано, «Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, беременности твоей, болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Слово «влечение» в данном контексте означает стремление иметь власть. Стремение и стремление иметь власть над мужем. Мы говорили об этом слове много раз. Здесь сказано, что ты будешь хотеть иметь власть, доминировать над мужем, он будет пытаться доминировать над тобой. И вот эта борьба за власть, она является постоянной составляющей жизни, друзья мои. К великому сожалению, с самого детства появляются люди, которые пытаются претендовать на власть. Чем старше, тем больше вот это искушение властью, когда у людей уже много денег, они хотят получить еще политический пост какой-то, по причине того, что тогда они будут иметь власть еще. Тогда с ними будут считаться каким-то образом. Интересно, что при этом, при всем этом, в любом положении человек остается нестабильным неудовлетворенным. Власть никогда не удовлетворит человека. Сколько бы человек не имел власти, вот сколько бы он не достиг власти, он все время думает, если это власть денег, он боится, что он обанкротится. Если это власть политики, он боится, что его не выберут в следующий раз или свергнут, если он царь. То есть власть никогда не решает проблем. Это просто человеческий метод подавить эту проблему, которым многие пользуются. Итак, рождение свыше, устраняя основу человека, человеческой греховности, оно не устраняет ее реальные последствия в личности человека. Эти последствия устраняются только в процессе духовного роста, только в процессе того, насколько мы возрастаем в духовной зрелости. Об этом много сказано в Священном Писании. Апостол Петр пишет, 1 Петра 2, 1-3, «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Окей, вы родились, новорожденные младенцы, теперь вам нужно любить истину для того, чтобы вы росли, и чтобы ваша жизнь наполнялась вот этой зрелостью, о которой мы только что говорили, чтобы эта зрелость подавляла вот эти остаточные явления грехопадения, первородного греха, живущего в каждом из нас. 2 Фессалоникийцам 1.3 апостол говорит о том, что духовный рост измеряется возрастанием в вере. Посмотрите, он пишет, «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Заметьте, он смотрит на людей, и он не говорит, «Я рад, что вы уже 15-й хор открыли там в Фессалониках». Он говорит, «Я рад за того, что я вижу две вещи. Я вижу, как вера растет, и я вижу, как любовь ваша растет». Это говорит о том, что эгоизма меньше. Это говорит о том, что претензии на самозначимость меньше. Это говорит о том, что страха меньше, в любви нет страха. О многих реальных факторах, связанных с духовным ростом, апостол подчеркивает. Именно об этом говорит изучаемый нами текст, друзья. Ефесянам 4:11. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот наша цель, дорогие мои. Это цель каждого христианина, это то, что нам необходимо. У нас осталось совсем немножко времени, я хотел сказать еще о двух причинах, по которым зрелость, духовная зрелость необходима. Причина вторая. Духовная зрелость необходима не только потому, что она помогает устранять последствия грехопадения, она делает жизнь стабильной и радостной. Мы уже об этом немножечко говорили. 14 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Апостол подчеркивает в этом месте, что первый признак возрастания в зрелости выражается во внутренней духовной стабильности. Человек приобретает стабильность. Духовная стабильность выражается в уверенности наличия глубокого мира и спокойствия в человеке, независящего от того, что происходит вокруг. То есть он говорит, чтобы мы не были младенцами какими? Колеблющимися и увлекающимися всякими ветром учения. Вот эта духовная стабильность, она культивируется посредством усиления практической роли истины в жизни христианина. Мы будем об этом говорить в следующий раз. Речь идет о следующем, что мы не просто познали Иисуса Христа, мы не просто живем, но мы живем так, что мы истину постигаем в ее практическом смысле и позволяем ей руководить, регулировать блок за блоком в нашей жизни. И это дает нам спокойствие. Есть несколько конкретных причин. Например, чем меньше человек претендует на свою значимость, тем меньше ему нужно беспокоиться о том, чтобы он был признан, тем стабильнее он будет. Конечно, для того, чтобы научиться так жить, ему нужно учиться расти духовно, расти в зрелости. Ему нужно учиться видеть свою значимость в Боге, а не в самом себе. Или другой пример. Чем больше человек будет искать зависимости от Бога, тем меньше он будет бояться за последствия своих действий. Все, что ему нужно теперь, он проверил: Господи, я сделал так, как хочешь Ты. Я знаю, что если я сделал так, как хочешь Ты, у меня мир в сердце, какие бы последствия ни были дальше. В каждой конкретной ситуации, заметьте, как стабилизируется жизнь, как она наполняется миром в процессе духовного возрастания. Или чем больше человек будет послушным Богу, тем меньше ему нужно что-то скрывать. И тем менее будет искушение быть лживым. Тем более простым и ясным, и открытым он будет. Христиане должны жить подобно Иоанна Крестителю, который говорил когда-то о Христе, Иоанна 3:30. Ему должно расти, а мне умоляться. Я хочу задать вам вопрос, друзья. Можете ли вы сказать о своей жизни так? Можете ли вы в вашей жизни увидеть, что Он растет? Действительно, Христос, Его характер, Его реакции возрастают, а вы и ваша собственная греховная природа умаляется постоянно. Это признаки настоящего духовного роста. Когда Бог объявлял Адаму и Еве в результате их греха, Он сказал о том, что им придется жить в сложных условиях. 16 стих 3 главы. Жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою, беременность твою, в болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказал мне: ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во дни жизни твоей. Тернии волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты и в прах возвратишься. Друзья, это реальность жизни. Наше тело будет болеть и будет подвержено тлению. Природа, которая нас окружает, будет производить то, что нам неприятно. Это результат, это эффект греха, который будет нести на себе природа. И настоящие духовно зрелые люди, они не живут, думая о том, что вот когда наступит идеальная обстановка вокруг меня, вот тогда я способен буду быть сильным. Ничего подобного. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы продемонстрировать, что человек, знающий Бога и полагающийся на Него, может реально оставаться спокойным, радостным, удовлетворенным, имеющим глубокий мир, независимо от того, что бушует вокруг него. В этом-то и сущность верующих людей. Именно этим они и отличаются от тех, кто неверующий. Если на нас чуть-чуть дунешь, и уже все здесь забушевало вокруг, это говорит о том, что мы еще младенцы. Это говорит о том, что у нас еще нет этих прочных корней, о которых писал когда-то Давид в первом псалме: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вот это настоящие люди. Это настоящие верующие люди, которые вникают в истину и которые позволяют истине реально их держать. Вот почему, когда дует со стороны, когда кто-то не признает вас, когда ваше тело не функционирует так, как оно должно функционировать, как вы хотели бы, чтобы оно функционировало, когда погода не такая, когда обстоятельства распадаются, складываются не в нашу пользу. Вот в этой ситуации вот этот блаженный муж, который изолирует себя от неверного влияния, но укореняется в законе Божьем, он может быть не только прочным и уверенным, он может быть плодоносным. Он может быть реально выносливым. Он имеет эту глубокую уверенность в настоящий мир. Заметьте, его мир зависит от корней, а не от жары, холода или ветра. Или урагана, который проносится вокруг. Вот что значит сильные люди. Эти люди имеют радость в скорбях. Эти люди имеют мир тогда, когда вокруг все бушует. Бог никогда не обещал нам идеальных условий на земле. Но Он говорил, что если вы будете духовно возрастать, вы научитесь настоящей силе, настоящему глубокому миру. Апостол Иоанн называет это совершенной радостью. 1 Иоанна 1:3-4 написано о том, что мы видели и слышали. Возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Заметьте, настоящая христианская радость – это не то, что приходит неизвестно откуда и улетучивается неизвестно куда. В последнее время многие говорят о том, что христианство такое безрадостное. И правильно говорят, действительно, в большом смысле христианство безрадостное. И поэтому говорят, давайте наполним его радостью. И разные христиане по-разному видят радость. И по-разному они пытаются наполнить. Разными вещами, лозунгами, музыкой, там, плясками, клоунами некоторые делают, просто развлекают людей. Они говорят, мы должны радоваться, мы должны быть радостными людьми. Но беда заключается в том, что вся эта радость поверхностная. Вся эта радость, она глубоко не проникла. У нее нету основы, откуда ей исходить. И как только клоуны закончили свою работу, как только этот ажиотаж провозглашений и всяких поутих, человек приходит домой назад, и он остается наедине сам с собой, с этой глубочайшей дырой, зияющей пустотой внутри, которую ничем не заполнишь. Причина этого заключается, что внутренность не развита. Поэтому радость неоткуда исходить. Вот почему апостол говорит, я пишу вам это, чтобы радость ваша была совершенной. Дальше он представляет все послание. И в этом послании он объясняет, что значит настоящее христианство. И он говорит, как важно, чтобы человек по-настоящему жил. Апостол Павел является замечательным примером. Вы помните, когда его посадили в тюрьму, и когда некоторые люди, называвшие себя христианами, стали использовать эту ситуацию для того, чтобы подчеркнуть, для того, чтобы свой авторитет поднять. Заметьте, как реагирует апостол Павел. Филиппийцам 1:18. Ну что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться. Люди, которые читают это, вот попробуйте перемести это в свою ситуацию. Слушай, да тебя ж в тюрьму, во-первых, сидишь, посадили в тюрьму. Во-вторых, Бог еще так допускает и что-то делает, что вот те люди, которые остались на свободе, им бы в тюрьме посидеть, они же неправильные. Они остались на свободе, они еще используют эту ситуацию для продвижения себя. А ты радуешься. Ненормальный какой-то. И действительно, нам не понять эту совершенную радость по причине того, что она исходит из глубины сердца Павла. Он объясняет дальше, почему. 21 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду». Вот откуда источник радости. И вот эта уверенность и надежда, она формируется только в результате духовной зрелости. Вот что значит духовные, духовно сильные люди. Поэтому они радуются. Поэтому их ничем не возьмешь. Хоть что вокруг них происходит. И эта радость настоящая, нормальная. Это не сумасшедший человек. Это не человек, который просто улыбается. Ну, просто так. Смех без причины, признак, знаете, чего дальше. Это совершенно не так. Это настоящая глубокая основа. Он говорит, при уверенности и надежде моей я буду радоваться. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Моим поведением здесь, в тюрьме, моим отношением к тем людям, которые пытаются каким-то образом причинить мне зло, Христос прославится. И это для меня главное, и это дает мне радость. И это дает мне настоящую уверенность. Это далеко не единственный случай радости в жизни апостола Павла. Мы встречаем много других обстоятельств, где он писал об этом. Например, 2 Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, вот поэтому-то, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Почему не унываем? Потому что славой Божией наполняемся все больше и больше. А служение он описывает там очень трудное. Против него восстали лжеучителя в Коринфе. Очень трудные обстоятельства были. Несколькими стихами позже апостол пишет, что он точно так же радуется, независимо от физических трудностей, которые ему приходилось переживать. Его миссионерская жизнь служителя была наполнена бедствиями, трудными обстоятельствами. И несмотря на все это, он говорит, 4 глава 16 стих, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». То есть у него есть основания не унывать даже тогда, когда физические проблемы он переживает. Это удел зрелых людей. Итак, мы говорили уже о двух вещах, почему зрелость необходима. Первое, она позволяет нам устранять последствия греха. Второе, она делает жизнь стабильной и радостной. И есть третье. Я очень коротко об этом скажу, потому что этому будет посвящена вся остальная серия. Она учит созидательному влиянию. Она делает из нас настоящих влиятельных людей. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Бог делает человека зрелым для того, чтобы сделать его влиятельным.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог.